Это подкаст про шахматы.
Игра в шахматы развивается стремительно, появляются все новые и новые ходы. А кроме того, мы наконец-то обсудили с настоящим шахматистом, в чем же красота сериала «Ход королевы».
Вот такие дела. Антон, что такое шахматы в 2020 году? Кто в них играет?
Шахматы играют все. А кто не играет, тот хочет играть. Шахматы – это у нас такой вирус в последнее время. Модно стало говорить про вирусы. Вирус в сознании людей, в фильмах, в мультиках, везде мы их видим. Но некоторые почему-то боятся в них играть, начать играть. Вам ничего не нужно. То есть вам нужен выход в интернет и желание. Все стало бесплатным, все стало доступным. Каждый играет с каждым. То есть ты можешь встретиться и со своим другом сыграть партиечку, а можешь и с кем-то известным, с каким-то известным мастером. Сейчас у нас стриминговые платформы настолько стали открытыми, что ты можешь просто зайти на стрим хоть к чемпиону мира, когда он стримит, и задать ему любой вопрос, который тебя интересует. Есть шанс, что он тебе ответит.
И как ты считаешь, это повлияло на качество игры в принципе? Есть какое-то влияние?
Игра изменилась полностью. То есть с появлением компьютеров, когда компьютеры стали сильнее людей, человека задвинули на задворки, и люди начали адаптироваться. Адаптируются все, и дети, и родители, и чемпионы, профессиональные спортсмены. То есть игра кардинально изменилась. Не могу сказать, что на 100% в лучшую сторону по сравнению с тем, что было, но она стала другой.
К игре с компьютером можно адаптироваться?
С помощью компьютера можно тренироваться. То есть в данный момент большинство игр, особенно профессиональных, они полностью завязаны на компьютерных анализах. То есть ты уже заранее знаешь и помнишь максимально лучшие какие-то варианты.
Так, подожди. Современная игра в шахматы – это про заучивание выигрышных комбинаций ходов?
Ну, не всегда. То есть сейчас у нас как бы, если прям глобально, можно сказать, что первая ступенька – ты играешь с подготовкой соперника, то есть ты играешь с человеком, который подготовился, и твоя задача как-то аккуратненько сойти на нет, то есть если мы берем профессиональные шахматы, вывести его как бы, сыграть с ним, не с его тренером, не с его подготовкой, а с ним, на мой взгляд.
Что это значит сыграть с ним, а не с его тренером?
Ну, то есть, люди сейчас стали более подготовленными, можно так сказать. То есть, ты знаешь все ответы, то есть, ты играешь с задачником. Ну, естественно, мы сейчас не берем проблему именно жульничества, читерства. Если ты не пользуешься компьютером во время игры, это не значит, что ты не можешь, да, что-то запомнить. Но, естественно, игра не сводится к одному запоминанию машинальному, но в большинстве случаев – да. Ты имеешь доступ к миллионам партий. Во-первых, ты имеешь доступ к шахматной истории, то есть ты можешь найти любую партию по позиции. Ты можешь найти любую партию движков, их намного больше. То есть компьютеры просто играют друг с другом, ты можешь анализировать какие-то элементы, то есть запоминать что-то для себя. Ты можешь учить и, соответственно, повторять это уже на практике. И доходит до того, что вот эти, как бы сказать, варианты, которые уже известны, сама партия начинается, в общем, хода только с 20-го, может быть.
Но
может
ведь
быть, даже больше.
Извини, что я тебя перебью, просто как-то вторя Пете. Вернее, наоборот, находясь в оппозиции к Пете. А, и до этого, на самом деле, дебют всегда разыгрывается очень быстро, правильно? В принципе, до появления компьютера в шахматах дебют разыгрывался быстро, и потом начиналась основная борьба. То есть здесь ничего не изменилось.
Прошу прощения, а что такое дебют?
Дебют – это начало игры. То есть, ну, у нас начало игры сводится не только к дебюту. Сейчас можно запомнить и дальше, то есть можно даже до эндшпиля доиграть в некоторых вариантах, делая только ходы по первой линии. То есть первая линия – это у нас компьютерные ходы. Это ходы, которые компьютер считает наиболее сильными, наиболее выгодными. Если ты знаешь первую линию какого-то дебюта, то практически с тобой невозможно играть. Да? Либо ты должен тоже это знать. Знать максимально сильный ответ и хорошо в этом ориентироваться. Либо просто сходить с теории аккуратно или не играть варианты, которые знает твой соперник. Но это тоже достаточно сложно.
Спонсор этого выпуска – аранжировщик и битмейкер Александр Кузин. Именно этот товарищ сделал нам новый джингл. Именно его блюз сейчас играет на фоне. Александр Кузин не хрен моржовый, а настоящий профессионал, магистр звука. Играет на всех музыкальных инструментах, делает аранжировки для звезд эстрады. Его девиз – просто издай звук, остальное сделает Кузин-Музин. А еще Александр – заслуженный приколист. Я призываю тебя подписаться на его инстаграм kuzin.muzin. Если ты тоже хочешь стать спонсором выпуска, напиши в директ инстаграма мне или Ксюше, мы обязательно обсудим наше партнерство. Все ссылки в описании выпуска. Антон, от чего ты получаешь в шахматах удовольствие?
От чего? От игры? От побед, наверное.
Ну, только от побед для тебя удовольствие?
Ну, для каждого по-разному. Для меня, конечно, я не могу себя прям профессиональным шахматистом назвать. То есть я больше уже как тренер. То есть моя карьера, она не настолько профессиональная. То есть есть уже и дети, которые играют сильнее меня, если говорить честно. То есть 12-13 лет у нас сейчас бывают и международные мастера.
А как им удается играть лучше тебя?
Это сложный вопрос. Если бы я знал ответ, я бы играл сильнее них.
Или ты потому что очень хороший тренер, правильно?
Здесь очень влияют не только, наверное, какие-то личные качественные обстоятельства, в которых мы живем. Невозможно все время тренироваться.
Ну, вот скажи, у тебя лично есть любимый дебют?
Конечно, есть, да.
Какой,
да.
Раскрой наш секрет.
Они все нестандартные, то есть их практически невозможно встретить. Мне нравится что-то такое, что загоняет себя в угол в начале. Но конкретно я очень люблю играть открытые дебюты, естественно. То есть с этого все начинают. Это прям
расскажи
мое
нам,
детство.
Пожалуйста, просто, что такое открытый дебют? Что такое открытый и закрытый дебют? Вообще, почему это важно?
Шахматы развивались спонтанно, можно сказать. Изначально, исторически, люди предпочитали открытые дебюты. Даже не то, что люди предпочитали. С этого начинают обучение. Большинство детей, людей, кто начинает играть, они проходят именно это. То есть это как классика, это как классическая музыка, если мы сравниваем с музыкой. То есть можно, конечно, сначала изучать блюз, но желательно, конечно, начинать с классики.
Но что такое открытый? Почему он открытый? Кто его открыл?
Это условное название. Они открытые, потому что просто первые два хода, они как бы задают темп игры, грубо говоря, тональность. Вот первые два хода, Е4, Е5, у нас это открытый дебют. Условно. Это, естественно, все условно.
Но
то есть там бывают вариации.
Это самые знаменитые первые два хода в истории шахмат, мне вообще кажется.
Да, да. То есть это вот классика, и отсюда уже как бы мы растем дальше. Ну, наверное. Может быть, конечно, уже кто-то и поспорит. Потому что современные шахматы, они полностью переосмыслили, наверное, скажем так, взгляд на вещи. Но вот это вот романтизм, эти вот большая игра, жертвы, атаки, защиты, это все у нас открытые дебюты.
Но ты любишь играть закрытые, правильно?
По-разному.
Потому что
здесь
ты серый кардинал шахмат или что?
Нет, здесь нет такого. Закрытые — это не значит, что они прям закрытые и закрытые. Вот. И ничего там сделать нельзя. Бывает по-разному. Ну вот так сложилось, что открытые мы называем открытыми. Закрытые — закрытыми. Почему бы и нет?
Ну хорошо, мы как бы поняли, что дебют задает нам темп игры. Скажи, помнишь ли ты свое первое поражение в шахматах? Вот прям такое провальное.
О, конечно, помню.
Я помню свою первую победу. Я потому что тоже помню свое первое поражение, оно было от тебя.
Спасибо. Я был очень, очень маленьким мальчиком. Я не помню сам ход игры, но я помню, что у меня остался один король. Я играл с мальчиком, который, видимо, был старше или хитрее. Я не помню точно, играл ли я по правилам, но я помню, что я проиграл. И на тот момент я думал, что я вообще не проигрываю, потому что мне повезло, у меня была серия, по-моему, из 3 побед или из 4 в кружке, в котором я занимался. Ну, в мою защиту мне было года 4, может быть, 5. Я точно не могу сказать, я не помню. Но вот сам вкус поражения я, конечно, запомнил.
А свою самую яркую победу шахматную?
Ну, тоже, наверное, что-то из детства. Но это не первая победа, это, наверное, первый турнир, который я выиграл.
Ну да, может быть, не первая победа, а просто самая яркая победа, которая была.
Именно победа или вот именно партия или
может
победа?
Может быть, лучше партия. Даже самая яркая, самая вот партия, которая вот будешь умирать, она у тебя перед глазами встанет, эта партия.
Ой, конечно, помню. У меня есть, да, мы играли в Олимпийском. Я был тоже не очень взрослый, скажем так. Мне было, по-моему, лет 9. Я выигрывал качество, у меня было лишнее качество. Я играл с... Я не знаю, можно имена людей называть или нет? Это будет не совсем прилично. Но я помню имя, фамилию своего соперника. Мы до сих пор иногда общаемся.
Поясни, подожди, для наших слушателей, что такое ты выиграл качество? Потому что не все могут знать.
Качество – это когда ты выиграл ладью за слона. То есть у меня была ладья, у соперника был слон. Это фигура, которая немножко сильнее. И меня осенило, что вдруг я могу это качество вернуть ему обратно. Причем сделать это так, что ему это будет невыгодно. Поскольку я был очень маленький, мне никто это не объяснял. Мы играли самый последний, то есть все уже расходились. День турнирный заканчивался, у нас оставалось мало времени. И вдруг меня осенило, что я могу просто вернуть это обратно. Вот, так меня еще никогда не осеняло на тот момент. И вот я запомнил этот момент, да, навсегда. Не знаю, запомнил ли Марк это, но да.
Я думаю, Марк это запомнил. Мы пришлем ему этот выпуск, чтобы Марк об этом вспомнил. Это будет его самое плохое поражение. Давайте еще сделаем такой комментарий все-таки. Для тех, кто вообще по каким-то причинам не знаком с шахматами. В шахматах все фигуры имеют разный вес, правильно?
Да, причем этот вес иногда может меняться в зависимости от ситуации, но чаще всего да. Есть фигуры более дорогие, есть фигуры менее дорогие. Есть фигуры более сильные, есть фигуры менее сильные.
Да, и, соответственно, когда мы играем и мы совершаем обмен, мы должны держать это в голове.
Ну, можно сказать и так, да.
Петя, ну ты как там?
Я тут слегка потерялся, просто сижу, вас слушаю, пытаюсь понять. У меня такой вопрос-предъява. Есть такое представление, что если ты научишься играть в шахматы, то ты станешь мега-стратегом, будешь думать на 10 ходов вперед и станешь властителем мира. Но есть подозрение, что навыки игры в шахматы применимы только в шахматах.
Вы сейчас описали, Петр, прям два лагеря. То есть вот есть у нас два крупных лагеря. Одни ребята твердят, что да, действительно, если ты играешь в шахматы, ты там чуть ли не можешь видеть будущее. Другие, это другая крайность. Они говорят, что все, ты играешь в шахматы и учишься играть только в шахматы. Это бесполезно, это не используется. Ну, естественно, я не могу ни с тем, ни с тем согласиться. Ну, есть какая-то середина. В любом случае шахматы они развивают. Ну, смотрите, если мы берем детские шахматы, посмотрите, какая это выдержка. По сути, вся игра происходит у нас в голове. То есть, все, что мы видим, это большую деревяшку. Мне очень нравится эта фраза. Это еще Роберт Сапольский, по-моему, сказал. Биолог один известный. Мы видим деревяшку, и на ней стоят другие деревяшки. И все. А что там происходит, это уже в наших головах. Естественно, если ты смотришь на эту деревяшку, если ты ребенок, то тебе становится легче смотреть на тетрадку с каракулями, которую ты видишь на уроке перед собой. Это помогает концентрироваться. Но, с другой стороны, здесь, конечно, есть обратная реакция в том плане, что дети, которые приходят в шахматы, они уже более-менее любят учиться, им интересно. И здесь невозможно точно сказать. У меня, наверное, нет даже ответа вот такого однозначного, помогают ли они или не помогают. Ну, мне иногда помогают.
Я тебе могу сказать, Петь, чем мне помогли шахматы в свое время. Хочешь узнать?
Меня раздирает интрига. Скорее рассказывай.
У тебя просто нет выбора. Итак, значит, смотрите, Петя сказал такую вещь, с которой я вообще не согласна, про то, что шахматы, навыки в шахматах остаются в шахматах. Конечно, конкретные позиции и дебюты, и середина и конец игры остаются только в шахматах, но вот мне кажется, с тем же успехом можно сказать, что все, что происходит в йоге, помогает только в йоге. Вот как востоковед, давайте, значит, на секунду забудем, что мы говорим про шахматы, и сделаем вид, что у нас подкаст про востоковедение. Что такое йога в своем самом примитивном смысле? Это концентрация внимания только на пределах коврика. И все, что происходит в пределах этого коврика, имеет значение. Все, что происходит вовне, значения не имеет. Вот когда я, как взрослый человек, пришла к Антону учиться играть в шахматы, то первое, что для меня самое трудное было сделать, это научиться держать внимание на доске. И потом начать понимать, что доска, и там даже не столько важны фигуры, сколько важны линии и взаимодействие между фигурами. И я, наверное, помню этот момент, я не знаю, помнит ли Антон, потому что у него миллиард учеников, когда я сказала: «Антон, я вижу линии, я не вижу фигуры, я вижу линии». И это такой момент, когда ты понимаешь, что твое сознание, как в следующем этапе йоги, медитации, умеет проходить определенные ступени развития. То есть сначала ты занимаешься йогой, ты учишь концентрироваться внимание на физических ощущениях в пределах коврика. Потом ты занимаешься йогой для того, чтобы понимать, что твое сознание ограничено, ты сам его ограничил, и начинаешь видеть движение в асанах и в виньясе. Также и в шахматах, мне кажется. Если есть способность вообще к рефлексии и к собственной рефлексии над самим собой, получается, что шахматы могут научить тебя тому же самому, что учит йога, только если тебе не нравится йога, ты можешь заниматься шахматами.
Вот это внезапно.
Ксения перешла на йогу, видимо.
Нет,
после
я до шахмат занималась йогой. И еще мне кажется, что шахматы дают отличные советы в любовных делах. Вот, например, когда я играла в шахматы...
Ты нашла парня.
Когда я играла в шахматы активнее, моя лучшая подруга спросила меня совет, как ей поступить. У нее, значит, было свидание, и молодой человек пропал после этого. Я сказала: ну, здесь придется либо поставить...
Ходи конем.
Ну, примерно, да. Либо поставить все на кон, либо, значит, придется выбрать осторожные действия. И, в общем, на самом деле, хоть это и смешно, но в какой-то стратегической мысли все-таки шахматы учат. Пусть даже не так, действительно, что ты можешь предсказывать будущее. Ну, и плюс, мне кажется, что шахматы развивают эстетическое восприятие мира. Потому что восхищаться абстрактным Это уже чуть выше, чем восхищаться конкретным. Все, я закончила свой длинный монолог.
Ты имеешь в виду восхищение красотой хода?
Это скорее красотой партии.
Очень-очень красиво звучит. Да. Но у нас абстракции в защиту шахмат, можно сказать, что абстракции там бывают разные. То есть можно и абстракцию от абстракции где-нибудь нарыть, если хорошенько подумать.
Да.
Ну, то есть... Да,
ну да, то есть восхищаться красотой игры умственно гораздо труднее. Чтобы ей восхищаться, нужно сначала в нее некоторое время поиграть. Но зато удовольствие, которое ты получаешь, это то же самое, что с прослушиванием не классической, а наоборот традиционной корейской музыки. Когда ты слушаешь первый раз традиционную корейскую музыку, в которой вообще нету мелодии. Нету, потому что там просто какофония звуков. Ты думаешь, господи, что за бред? У меня болит голова. Это просто худшая классическая музыка в истории цивилизации. Но когда ты послушаешь ее в течение 2 лет и начнешь разбирать ее на позиции, ты понимаешь, насколько удивительно то, как можно ценить музыку не как сюжет, а как можно ценить музыку как мимолетное слияние звуков. И это тоже другой уровень наслаждения чем-то. И вот, мне кажется, с шахматами тоже можно так сказать.
Скажи, Антон, пожалуйста, вот не перестает меня мучить вопрос. Чтобы хорошо играть в шахматах, нужно выучить дофига комбинаций, чтобы играть с сильными игроками. То есть большой порог входа. Можно, конечно, играть с такими же ламерами, как ты, которые ничего не знают, и у вас там будет какая-то импровизация.
Я не согласен с этим. Ну, не с первой, не со второй частью.
Так, а расскажи, почему?
Ну, во-первых, что значит выучить комбинации? То есть я уже, когда стал более взрослым, когда у нас появился интернет, когда я начал смотреть, а что еще бывает? То есть не чему меня учат, а что еще бывает? Оказывается, что большинство вещей, которые я знаю про шахматы, я знаю их интуитивно. И каждый, кто учится играть в шахматы, он учится, исходя из своего опыта. То есть здесь нет такого, что есть какой-то эталон знаний, и ты к нему как бы присасываешься своей головой и закачиваешь, я не знаю, как это обычно представляется. Мы играем так, как мы играем. У каждого свой взгляд на вещи, это и делает шахматы очень интересной игрой. То есть каждый смотрит на игру по-своему, нет общего взгляда. Ты не обязан знать все. Это игра, в нее можно просто играть. Это не делает тебя там плохим игроком. Если ты, например, не знаешь, как называется, я не знаю, вилка. Ну, скорее всего, это все знают.
Я не знаю.
Нет, такого нет. Большинство игроков играют интуитивно. То есть, они просто видят ходы.
Давайте поясним, что такое вилка?
Вилка – это простейший элемент тактический. То есть, это способ выиграть фигуру, выиграть материал, как это правильно называется. То есть, напасть на что-то 2 раза, а поскольку ход 1, то у соперника могут возникнуть проблемы с тем, что ты напал на 2.
Ну, да,
ну не обязательно тогда... фигуры, на 2 слабые, скажем. На 2 слабости. Да, условно.
Да, нападение на одновременно на 2 слабости, когда соперник вынужден защищать 1 и проиграть 2, правильно?
Ну, например, да. Но это элемент, то есть она может комбинироваться, это может встречаться не обязательно в чистом виде. То есть здесь проблема вот красоты, которую мы затронули. Есть очень большая проблема, что не все партии получаются красивыми. И, конечно, ну, это жизнь, и бывают партии просто некрасивые.
Так вот, еще один замечательный урок, который учат шахматы, это смирение с неидеальностью жизни. Это противоядие против нарциссизма получается.
Вот у меня было не так. Вот основная вещь, которая меня когда-то тормозила, это что я хотел все сделать идеально и красиво. Если я видел что-то красивое, но плохое, я тоже это делал. Вот, к сожалению, есть за мной такой грешок.
Красивое, но плохое?
Я вижу какую-то красивую, ну, комбинацию, скажем так. Я понимаю, что это не в мою пользу, но меня как бы тянет туда, и я это делаю. Не очень, наверное, с точки зрения результата. С точки зрения игры, ради того, чтобы сыграть, замечательно.
То есть ты знаешь, что это подорвет твою позицию?
Да, поставит меня в невыгодное положение. Но это так классно, что просто, ну, я не знаю, руки сами тянутся и делают. Не могу объяснить.
Крутяк.
Не могу объяснить. Это что-то с выдержкой, наверное. Было. Было так. Ну, с опытом, конечно, уже поуспокаиваешься.
Слушайте, вы красиво рассказываете, что вот это все равно в итоге игроки, там, поток сознания сами играют, никто там не смотрит шпаргалки, не вспоминает судорожные ходы.
Но в последнее время участились случаи, что смотрят, и причем смотрят очень, очень хитро, и да, большинство, особенно в период карантина, большинство игроков, особенно средняя лига, постоянно их ловят на том, что да, мы нечестно играем, оказывается. Если есть способ где-то жульничать, то человек всегда жульничает, обычно.
Вот сам факт того, что можно знать
то, что можно получить преимущество в игре, зная выгодные ходы, меня уже расхолаживает, и я в эту игру особо что-то не хочу нырять. Потому что я как представлю, ой, надо столько отыграть, надо столько запомнить, чтобы в итоге хоть на какой-то пригодный уровень выйти. Это я себя так оправдываю, как будто бы мастерство в запоминании ходов, а не в понимании и интеллекте.
Так вот. Не обязательно ходы, это может быть какой-то вот паттерн, какая-нибудь ситуация, которая тебе встретится. То есть это может быть что угодно, элемент.
Я слышу, что есть шахматы Фишера.
Да, да. Это разновидность шахмат. Вот мне сейчас очень нравится заниматься именно разновидностями шахмат, потому что это очень помогает детям освоиться. Шахматы Фишера – это шахматы с случайной первоначальной позицией. Ну, естественно, она не случайная, их всего 960. То есть шахматы называют шахматы 960. Но фигуры стоят в случайном порядке, и это дает небольшую возможность не играть по заученным ходам, потому что ты не знаешь начальную позицию, в которую ты попадешь.
Скажи, почему весь мир не играет в шахматы Фишера?
Играют. Последний турнир по шахматам Фишера. Очень забавный курьез. У Гарри Каспарова заглючила мышка. Он очень расстроился. Да, так же играют. У нас есть большая проблема в том, что шахматы – это незрелищный спорт. И поэтому, конечно, в них пытаются привнести что-то новое, но не всегда это удается. Потому что вот если мы сравниваем с какими-то компьютерными играми, правила шахмата, они не принадлежат никому. То есть они как бы живут отдельно у каждого в голове. Нет какого-то общего сервера с правилами. Ты не можешь быть владельцем шахмата. Ты не можешь запретить ходить конем буквы Г и начать там ходить буквы М. Как вот в большинстве коммерческих продуктов. Правила игры влияют очень... И спрос очень зависит. И спрос падает, правила упрощаются. В шахматах такого нет. И поэтому большинство организаторов, они стараются, да, привлечь внимание, привлечь новую аудиторию, может быть, и проводить, в том числе шахматы Фишера, да. Достаточно вот солидные турниры по ним проходят.
Ты сказал про зрелищность. Я все-таки хочу спросить про сериал, который недавно вышел, который «Ход королевы», да, да, на русский язык перевели.
Я ждал этот вопрос.
Конечно,
я
ждал этот вопрос. Вот все-таки там шахматы показаны очень зрелищно. Ну, прям вообще.
Очень зрелищно.
Прям такое ощущение.
Слишком.
Да,
слишком зрелищно,
я бы даже. Как ты посмотрел сериал, как ты к нему отнесся, какие чувства у тебя?
С улыбкой. Я очень легко к нему отнесся, мне он очень... Большинству людей он очень понравился. Мне очень понравилось, что им понравилось, скажем так. Но поскольку я...
Расскажи с позиции шахматиста взгляд на сериал.
У меня нету прям...
Там все смешно?
У меня нет чистого взгляда на сериал, потому что я смотрел в переводе, в дубляже. Я смотрел с женой, жена не владеет английским.
Но имеется с точки зрения именно игры в шахматы.
А, да, там все сделано, не придерешься. Ну вот... На этапе перевода, конечно, возникают проблемы. То есть у нас появляются ботвенники, у нас появляются ферзевые гамбиты, сицилийские защиты и так далее. Какие-то новые буквы на доске, то есть К4.
А нету никаких сицилийских защит, да?
Сицилийских нет, пока еще не открыто. Ну, может быть, будут, скоро появятся. Ну, естественно, это просто дословный перевод. Причем очень забавно, что переводчики сами потом путаются и сами переводят по-разному. То есть они не придерживаются общего какого-то шаблона. И у них вот это вот постоянно гуляет, вот эти ферзевые гамбиты. Достаточно забавно звучит. Но, опять же, я смотрел не в оригинальной озвучке, может быть, конечно. В оригинале там все получше.
Нет, я смотрела...
Но проблема начинается еще с названия. То есть, да, Queen's Gambit, оно не передает. У нас нет такой фигуры, Queen, в русском языке. У нас вообще королева – это мужчина. Это ферзь.
Это ферзь, да. У нас ферзевый гамбит, правильно?
Да. Ну, да, если... Может быть, что-то близко к жертве королевы можно было бы перевести. Но ферзевый гамбит – это, конечно, что-то непонятное было бы для нашей аудитории. Ход королевы, да, по-моему, его перевели?
Его перевели ход королевы, причем мне не нравится перевод по той простой причине, что ферзевый гамбит, мне кажется, сериал назван, потому что она очень много жертвует в начале. То есть она жертвует
своим... Мне кажется,
своим...
можно было назвать «жертва королевы», было бы понятнее.
Вот да, она жертвует своим ментальным здоровьем.
Двойной смысл.
Вот она, да, жертвует, да, очень многим. Во-первых, давай вообще объясним и, ну, вспомним, гамбит, что такое,
да,
гамбит.
Это когда мы отдаем что-то маленькое и получаем что-то побольше.
Да, получает такая она вот титул лучшей шахматистки всех времен и народов. Так, ну,
да,
в общем, тебя повеселили русский перевод
по
названия.
По версии Netflix. Да, я очень не понял, почему они играют на пластиковых шахматах. Я не знаю, я не владею историей США, но мне кажется, эти шахматы, они современные. И причем они очень часто там встречаются. И вот мы уже затрагивали чуть-чуть до эфира, они всегда целые. То есть я читал воспоминания одного русского заключенного в Америке, там у них поголовно во всех тюрьмах эти шахматы. И он рассказывал, что нет ни одной целой фигуры, этого не бывает. Этого вот хотя бы одна, да сломана.
Может быть, они просто самые целые к турнирам искали.
Это можно было бы показать. Ну, как у уборщика полностью целый набор фигур с Алиэкспресса в 60-м году, может быть. Ну, я не знаю. Может быть, я не знаю.
Я сейчас вспомнил школьные наборы шахмат, там действительно вообще практически не было целых фигур.
А если мы вернемся к финалу, то я даже поностальгировал, потому что шахматы, которыми они играют, скорее всего, такой. Я не историк, но, скорее всего, это тоже не может быть правдой, потому что эти шахматы, они обиходные, они для всех. У меня есть такой набор, я в детстве его грыз. Именно вот эти фигуры. А они сделали очень интересно. Они взяли доску из одного, видимо, набора, а фигуры из другого. Когда они уже в Советском Союзе играют, я не помню фамилии шахматиста, я так смотрел, конечно, не погружен.
Так, а какая главная претензия? Должны быть какие-то другие шахматы в финале?
Ну вот по последним моим, я не знаю, как было с шахматами, я знаю, как было с продуктами. И то, что у нас было с продуктами для всех, оно было по-другому для элит. И не могло, скорее всего, не могло быть этих шахмат на чемпионате СССР, я не помню, это был чемпионат мира. Скорее всего, чемпионат СССР, назовем его так. Их там, скорее всего, не могло быть. Они были бы какие-то специальные, сделанные отдельно. Но большое спасибо, что они там, мне было очень приятно. То есть, да, у меня на полке лежат такие же шахматы. Это интересно. То есть, видно, что подошли с большой скрупулезностью, с большим интересом, все это подбирали. Они достаточно новые и очень было интересно.
Мне очень понравилось именно в конце, что как бы показывают, что топовых шахматистов готовят целой командой. То есть вот
да,
они собираются вместе. Мне показалось, что это очень важно показать, что шахматы, несмотря на то, что это как бы считается спорт одиночек, это всегда командная работа.
Всегда, да. Но только это не обсуждается по телефону, потому что телефоны, скорее всего, прослушивали в СССР. Но... Если мы
вернемся... Что значит командная работа? Поясните тем, кто не смотрел сериал. То, что они вместе готовятся, играют?
Человек – это бренд. То есть, если вы видите Корякина условно, я не знаю, опять же, можно назвать фамилию, но я думаю, можно, он известный человек. Скорее всего, за ним стоит команда. То есть, за ним не стоит один Сергей. Там есть целая огромная команда людей, которые помогают ему. Огромное участие, скорее всего, вкладывает он. То есть, Корякин, без стеснения, он гениальный шахматист, он. Я уже не помню, международным мастером стал, ну, глубоко в детстве, скажем так. Я не читал биографию полностью, ну, да. Но это хорошо показано очень. Никогда никто не в одиночку, может быть, единицы готовятся в одиночку. И очень, извините, что я скакну сейчас. Мне очень понравилось, что там показан момент, что она ищет эти книги. Раньше действительно была огромная проблема с информацией. Я был ребенком еще, ну, естественно, не в 60-м году. Интернета еще не было. И большинство книг, ну, действительно, их было очень сложно читать. А те, которые были известны, их было не достать.
А что за книги?
Ну, мне по детству запомнились очень книги Авербаха. Я помню, мой второй, может быть, педагог, ну, один из первых, он по книгам Калиниченко занимался. То есть, это очень популярный автор сейчас.
А поясните, что такое заниматься по книгам? Это как?
Ну, какие-то материалы. Ты же не можешь все сам придумать. То есть всегда есть какие-то гиганты, на плечи которых ты пытаешься взобраться.
Ну, условно говоря, ты открываешь книгу, там, например, есть дебюты, или потом тактика, или стратегия, или там середина игры, или эндшпиль.
Любые элементы, да. Шахматы – это не один элемент. То есть у нас в игре всегда присутствует много элементов. Может быть, ну, я навскидку не скажу. 10-15. В разных стадиях игры мы решаем разные задачи, и все решают их по-разному. И вот эти книги, вот эти материалы, да хотя бы партии людей, это все было в очень таком хаотичном порядке. Даже вот электронные базы, когда они начали появляться, они были очень дорогие, естественно, ни у кого их не было. То есть они были у одного-двух тренеров, там, спортивная школа. Может быть, там кто-то где-то как-то умудрился это все скачать. Но не было такой открытой доступности. То есть сейчас можно достать не просто партии, сейчас можно достать куски движков, можно достать полностью программы. Они все в свободном доступе, которые играют сильнее, чем человек. Ну, на мой взгляд, это просто что-то фантастическое.
Сейчас шахматы можно играть где угодно. На телефоне, в компьютере.
Да, даже на часах. Я видел.
И даже на часах.
Да.
Есть ли смысл играть с компьютером? Или это всегда игры?
Конечно, есть.
Почему?
Во-первых, это весело. То есть, это забавно. Компьютеры бывают разные. Они не обязательно будут сильные. Сейчас вот появляется новый тренд. Компьютеры могут имитировать игру ребенка, например. Или...
То есть, у них там какие-то ограничения стоят?
Да, ты можешь выбрать.
Да. Было бы забавно поиграть с компьютером, который устает. Вот мне было бы всегда интересно бы поиграть с компьютером, который устает. Но пока вроде я таких не видел. Вот самый популярный – это Play Magnus, у нас приложение, которое, имитирует Магнуса Карлсона. В его детстве ты можешь выбрать возраст. Обычно полностью сила игры совпадает примерно с возрастом ребенка. То есть ребенок выбирает свой возраст и играет с мальчиком, который чемпион мира, между прочим. Очень мотивирует. Но, опять же, это нужно делать правильно. То есть мы стараемся, я не знаю, я стараюсь использовать все-таки обычную доску. Хоть это и запрещено, когда ты играешь с человеком электронно, использовать сторонние материалы, я стараюсь все-таки толкать людей использовать обычные шахматы. Просто повторять ходы хотя бы за компьютером. Я не знаю, это как дисциплинирует. Дает себе время подумать, то есть пока ты механически двигаешь эту пешку. У тебя есть пара секунд, чтобы сказать себе «стоп». Это очень важный навык.
Я вообще не люблю играть с компьютером. Я не знаю. Я вот как не любила два года назад играть...
не умеете его готовить, скажем так.
Не любила играть с компьютером. И сейчас особо не люблю играть с компьютером. Но мне нравится, когда сейчас у LeChess есть функция, они комментируют, вернее, их компьютер комментирует известные... Вот берет, например, какую-то партию известную, которая недавно прошла, и комментирует с точки зрения компьютера. Там, был это хороший ход, нехороший ход.
Ну, компьютер, конечно, ошибается. Сейчас есть приложения, в которых люди комментируют. Настоящие живые люди. Это очень интересно. Эти приложения, ну, они в основном пока что еще, правда, платные. За небольшие деньги можно оформить там подписочку и следить. Ну да, в день выходит по 2-3 новые партии, это интересно. Это как вот электронный журнал. А если взять вот конкретно сайт, который вы назвали, LeChess, там можно, если поискать, даже разбирать свои ошибки с точки зрения компьютера. То есть он предлагает, он составляет небольшие задачки, исходя из собственных партий, того, кто занимается, и предлагает их решить после партии. Если научить ребенка или хотя бы подростка пользоваться правильными материалами, то это многого стоит. То есть можно учиться без тренера, я считаю, в данный момент.
Расскажи, пожалуйста, что делает тренер по шахматам?
Ой, да ничего, мне кажется, только мотивирует, играет.
Ну, неправда, нет, почему? Он рассказывает.
Нет, какая система?
Понятное дело, что тренера бывают разные. То есть если мы берем какую-то спортивную школу, то там и подход совершенно другой. Но и выше конкуренции, соответственно... Система завязана на одном, на теории, на практике, а дальше все зависит от, ну, либо конкретного человека, конкретной среды, в которой ты тренируешь.
Давайте возьмем любительские шахматы. Вот, например, есть такой человек, как я, да? Он приходит к тренеру по шахматам и говорит, я хочу научиться играть в шахматы.
Я посмотрел классный сериал и теперь хочу
так же. Ну да, я это сделала до сериала, как-то успела попасть до волны.
Да, да.
Удивительно.
Вот сейчас волна, действительно, народ интересуется. Шахматами, да, есть такое.
Серьезно? После...
Да, мы с парнем посмотрели сериал, хотим шахматы. Или хотим ходить. Или там хотим купить доску, вот решили будем играть. Да, конечно, это всегда так. Всплески такие, они есть. Проходит какое-то соревнование, всегда будет всплеск. Люди интересуются. В интернете можно это все замерить, сейчас это видно, да.
В любительских народ шахматах, в любительских, в чем задача тренера прежде всего состоит? Как тебе кажется?
Ой... Привить, мне кажется, интерес, вот этот азарт спортивный, что типа давай, ну давай играй. То есть показать игру, показать, что это все-таки игра, это не рутина какая-то, где вот все учат, а именно какое-то противостояние, какие-то задачки, подзадачки. Но для меня вот самое важное, это сделать так, чтобы человек мог не пользоваться услугами тренера. Где-то вот во мне подсознательно сидит эта жаба, которая меня душит, но на самом деле да. Если человек ушел и начал заниматься сам, то, скорее всего, это для меня это плюс.
Ну, когда?
Не в плане, что он ушел и забросил, это нет. Это, конечно же, жирный минус. Такой тоже, к сожалению, бывало.
Ну, в каком-то смысле это сепарация от родителей, правильно? Ты уходишь и... Ну, как бы в каком-то смысле ты сепарацию проходишь по многим пунктам в своей жизни, но вот...
Родители – это очень важный именно элемент, чтобы были успехи, да. То есть родители должны помогать.
Нет, я
родителям
не
должно нравиться.
Что, когда ты уходишь от своего тренера по шахматам,
психологию включила,
то это как будто ты уходишь в каком-то смысле от своих родителей.
А, я понял. Ну, не знаю. Не знаю.
Скажи, есть какие-то тусовки? Конечно, есть. Шахматистов. Прикольные. Я видел, в рюмочной собираются ребята и играют в шахматы. Перед тем, как набухаться.
Есть очень классный бар. Есть очень классный бар. Извините, что я перебила нашего гостя. Называется World Chess Bar. World Chess Club. И это бар-бранч. В общем, все что угодно. Там есть коктейли в честь самых великих шахматистов. Там вместо столов стоят монолитные доски с фигурами. Если ты обыграешь бармена, ты получаешь скидку. Но у них бармены хорошо играют. К сожалению, к моему. Вот. И, соответственно, ты можешь заплатить бармену, он тебя научит неизвестному тебе дебюту. или какому-то приколу. И это вот полностью шахматное место. Там проходят свои турниры. Когда идут большие игры, там транслируют это все. Это, ну, прикольное шахматное место.
Да. Нет централизированных каких-то мест. То есть нету такого общего места. Есть, конечно, вот у нас центральный дом шахматиста. Ну, про какие-то тусовки и барменов внутри этого дома я не слышал.
Это центральный дом шахматиста? Это что-то прям официальное и государственное?
Официальное и государственное. Чем больше официальности, тем больше государственности внутри.
И ты туда наведываешься?
Не смог доехать далеко.
А я не знаю даже, кто туда ходит, в центральный дом шахматиста.
Шахматист.
Звучит как что-то очень пенсионерское.
Да, большинство, да, большинство.
Я даже зависла как-то после фразы про центральный дом шахматиста.
Возможно, есть какие-то тусовки. Ну вот всегда найти что-то, это достаточно, на мой взгляд, тяжело. Ну мы сейчас больше про турниры говорим, наверное. Вот именно тусовки я не слышал такого. Что типа, вау, ты шахматист, давай в тусовку.
Ты продолжаешь участвовать в турнирах?
По мере сил. Сил мало, турниров много. Стараюсь, но, к сожалению, недостаточно часто, как мог бы.
Как ты выбираешь соревнования?
Спонтанно. Свободный день, свободное время. Локация где-то рядом.
А это вообще как обычно выглядит? Это кто организовывает?
По-разному. Вот вся проблема в том, что нет какого-то общего ресурса, или, может, я его не знаю, в котором можно просто взять и посмотреть сетку турниров. У каждой организации, у каждой федерации, в том числе и у основных, самых крупных, у них свои турниры, иногда бывают даже свои рейтинг-листы, и договориться каждому из них друг с другом достаточно сложно, ввиду своих позиций, скажем так. И искать что-то. Есть общий турнир, который на слуху, ну там я тоже не играю. Большинство шахмат сейчас открытых, красивых, хороших, они в основном детские. То есть есть большая проблема, что до 7 лет ребенку играть достаточно просто, а вот 8, 9, 10, 11 уже достаточно большие проблемы начинаются. Не хватает людей, особенно в мелких организациях и союзах, и их мешают со взрослыми, и это не совсем правильно.
А вот если есть взрослый человек, да, он посмотрел вот этот сериал, и он думает, я сейчас куплю, значит, у Антона шахматы, закажу утяжеленные, научусь на них
это
играть.
Это надо пояснить. Угу. У Антона, Антон владеет особыми волшебными шахматами. Антон, в чем их волшебство? Они сделаны из полимеров, из чего?
Я сам затрудняюсь ответить, в чем волшебство. Людям они нравятся. Они напоминают чем-то старые советские шахматы, и, ну, естественно.
Они сказал, что у тебя есть связи с фабрикой.
Да, естественно. Это не одна фабрика. То есть это большое заблуждение, что все шахматы делаются в одном месте. Обычно как раз-таки вот и нет. У нас доски могут быть из одного места, фигуры из другого. И...
Скажи, это специальные шахматные заводы или это просто...
Везде там, наверное, своя организация. Ну, в основном, я думаю, что это какие-то производные от каких-то больших крупных мебельных фабрик. Я не могу точно сказать.
А почему твои шахматы правильные? Там какая-то специальная корабельная сосна или что?
Есть определенные требования к шахматам, которые должны соблюдаться, если вы хотите учиться играть. То есть они должны неплотно друг к другу стоять, они должны быть устойчивыми, они не должны быть слишком мелкими и слишком крупными тоже не должны быть. В принципе, можно поискать. Есть самый простой тест, как проверить свою доску, является ли она, ну как скажем, пригодной условно. У вас не должны фигуры задевать друг за друга, если вы их не поднимаете с доски. То есть, если мы ставим по диагонали две фигурки, например, на две черненькие соседние клеточки, то любая третья должна проходить свободно.
Между ними.
Между ними, да. Да, условно. Конечно, везде можно отойти от общих правил, но вот закономерности какие-то, они есть. В форме фигур, они не должны быть похожи, они не должны быть непонятными, особенно если мы берем детские шахматы. То есть, ребенок не должен путаться. Если у тебя фигуры в форме кроликов и зайчиков, это круто, но когда ты учишься, нет.
Мы сейчас говорим о правильности шахмат только потому, что так на них удобнее учиться.
Это не тормозит, да, это не тормозит обучение. Ты не отвлекаешься на то, что они падают постоянно, бьются, может быть. Недорогая цена, это тоже, я считаю, важно. То есть, если мы что-то потеряли, особенно если вот брать детей в расчет или сломали.
Так, а где брать запасные фигуры? Вдруг внезапно у меня вопрос. Такое возможно?
Для секции, да. Для конкретного человека обычно нет, но если ты...
Там
да,
фигуры в килограммах поставляются, мешками?
Нет, конечно. Нет, конечно. Всегда можно найти какой-то выход, если нужны фигуры. То есть их можно всегда дозаказать.
Черный рынок фигур. Итак, в общем, этот человек купил утяжеленные шахматы, поиграл, поучился. Он думает, что он такой же гений, как эта девушка в сериале. Правильно? Куда он пойдет в России?
куда он пойдет. Вопрос риторический, куда можно пойти с таким большим запросом. Все зависит от того, что хочешь. Ну, то есть...
Вот если у нас какой-то открытый турнир, куда приходишь и говоришь, я вот Ксения Андрющенко, сегодня буду начинать с самых низов.
Я играю утяжеленными шахматами, кто на меня.
И буду подниматься до чемпиона России, в общем.
Как подниматься до чемпиона России? Это сложный вопрос.
А главное, кто признает чемпиона России? Есть ли куча организаций, которые сами проводят шахматы?
Есть общая организация, есть Российская шахматная федерация, конечно, есть международные ФИДЕ. Ага. Есть открытые рейтинг-листы. Естественно, это все открыто. Они крупнейшие, они задают правила. Иногда история помнит, у нас были расколы между федерациями. У нас было два чемпиона мира одно время, можно сказать. Потом он снова как-то слился в одного человека. Ну, то есть, большие шахматы – это большая политика. Мы это не берем, мы это сразу отсекаем, мы берем именно игру.
Классических спортивных шахматов. Мужчины играют с мужчинами или мужчины также играют с женщинами?
Кстати, это вот...
Сложный вопрос. Раньше все боялись девочек, им было нечего терять. У них были более низкие квоты, но при этом требования к ним, конечно, всегда были высокие. Сейчас, в последнее время, вот все, что я видел, брать чемпионаты мира последние по быстрым шахматам, девушки играют отдельно. У них полностью свой зал, своя комната, свои чемпионки. Это немножко странно выглядит для меня, я немножко как-то теряюсь, когда две лиги идут одновременно. Обычно всегда раньше зачеты для девушек, они были вместе. То есть ты мог занять и первое место, могла, скажем так, занять и первое место среди всех, и отдельно уже среди девушек. И звания также присуждались отдельно женские девушкам, и отдельно можно получить общее звание. Вот.
А ты упомянул...
Сейчас звания остались, а вот с точки зрения организации что-то изменилось.
Упомянул быстрые шахматы. Чем быстрые шахматы отличаются от классических шахмат вообще?
Это разновидность шахмат другая, другой контроль времени. Меньше времени, соответственно, на партию.
Это вот то, что мы тоже на самом деле видели в сериале, как бы когда он ей предложил первый раз на деньги сыграть в быстрые шахматы,
это,
она проиграла.
Это вы видели Блиц. Угу. Это еще более быстрые. Еще немножко быстрее. Это у нас будет пуля или Армагеддон, что-то такое. Это уже разновидность. Кстати, если вернуться к сериалу, может быть, мне, конечно, показалось, но мне показалось, что во время съемок они просто ускорили обычную игру актеров, сделали это как бы в скорости 1.25. Выглядело достаточно смешно. Люди так не играют. Они так не двигаются, когда играют. Можно посмотреть где-нибудь на Ютубе каких-нибудь чесс-хаслеров Нью-Йорка. Движения не отличаются скоростью, то есть здесь именно ты должен быстро думать. А там они прям двигаются быстро. То есть видно, что они бегут какой-то марафон как будто. Ну и когда она дает сеанс в Блиц, естественно, обычно такого... Ну, можно понять для фильма, возможно, они так договорились с ними, но обычно в Блиц сеансы одновременной игры не дают.
Что значит давать сеанс игры?
Играть с тремя противниками и при этом иметь такое же время, как у них, это нереально. Время просто закончится. Обычно тот, кто играет один, он получает немножко больше времени. В 3 раза больше, в 4, может быть, в 2.
Петь, я
на самом
слышал,
деле, меня удивило тот факт, что вы так быстро проскочили тему разделения в шахматах на мужскую и женскую лигу. У меня никаких нет претензий, но мне просто непонятно. Но шахматы, в чем тут глобальная разница?
Я не знаю.
Я тоже я не знаю, поэтому мы и проскочили.
С точки зрения сериала я могу сказать, что женские шахматы сейчас очень активно развиваются, и женщин... которые играют в шахматы, хотят играть и будут играть.
Есть целая сфера, женские шахматы называется, да?
Да. Ну, если мы видим актрису в главной роли девушка, то понятно, что она неспроста девушка. Особенно если учитывать, что это Netflix, который очень трепетно относится к своим зрителям, очень их качественно, так скажем, сортирует и смотрит. А кому же интересны такие сериалы, а кому интересны такие? Понятное дело, что женские шахматы – это очень... Они показывают очень-очень большой рост. Скорее всего.
Видимо, эта тема останется без каких-то разъяснений.
Просто, мне кажется, есть традиция, да, разделения спорта на мужской и женский. Она в свое время была...
В условиях
была...
того, что эту традицию пытаются сломать.
Есть стереотип, что шахматы – это мужской спорт, в котором там дедушка в очках сидит и что-то говорит монотонным голосом.
Но сейчас, конечно, Петя, я с тобой согласна. Я не знаю, согласна ли с тем, что я сейчас... Ну, в смысле, в том плане, правильно я тебя поняла, но я тоже считаю абсурдным разделение на женские и мужские шахматы, учитывая, что это не тот спорт, где, например, кардинально победа зависит от способности вырабатывать там большое количество тестостерона. Да, или...
Я не спортсмен, я не организатор. Мне это лично тоже не понравилось. Это странно. Это путает.
А ты... Я не то чтобы такой, какого хрена вы разделяете? Что за сексизм? Мне просто интересно понять, может быть, вдруг есть какая-то какая-то причина. Может быть, чтобы исключить вообще, возможно, какие-нибудь, не знаю, потаенные романтические связи во время партии.
Это как? Потаенные романтические связи во время партии?
Ну, ты такой смотришь, ты играешь...
Пинать ногой, наверное.
Имеется в виду, ты начинаешь думать не о шахматах, а отвлекаешься, а думаешь, такой, черт возьми, а все-таки...
Мне кажется, большинство игроков 99%
рядом со мной сидят женщины.
Вы посмотрите видео, они все думают не о шахматах во время игры. Посмотрите на их глаза.
О чем думает шахматист?
Ой, да кто о чем? Мне кажется, песенки поют, сидят.
Я и
не думаю. Естественно, это шутка, все понятное дело, что, конечно же, все думают о шахматах. И это очень выматывает. Можно посмотреть, особенно есть вот слитые все эти видео из комнат отдыха, когда человек просто заходит в эту комнату, падает. Не буду называть фамилию, можно поискать. Очень сильно изматывает. Если ты играешь серьезно, то ты думаешь только о шахматах.
Окей. Антон, скажи, есть ли у тебя какие-то технологии, которые тебе помогают играть лучше? Имеется в виду техники в плане, например, ты любишь по утрам побегать, и это помогает тебе потом играть в шахматы, или
ой,
ты ешь
кто-то
морковь.
Говорит, что это помогает, но я думаю, что это очень слабый аргумент. Ну, то есть удобная обувь, она помогает больше, чем морковь.
Удобная обувь для шахмат?
Ну да, условно, там удобная одежда, я не знаю, что еще может мешать. Очень помогает признание своих каких-то слабостей. То есть, если я вот, например, знаю, что я быстро устаю, я стараюсь не идти в открытую шашкой на голову. Варианты, в которых мне плохо, в которых я чувствую себя плохо.
Ну, а это как?
Ну, ты заранее уже знаешь, где ты плох, где ты хорош, пытаешься все-таки как-то использовать свои плюсы. Ну, условно, ты не должен два раза думать над одним ходом, если ты уже закончил над ним думать. Но это большая условность.
Вот это потому, кстати, что расходует твой ресурс. О чем сейчас говорит Антон, это вот эта ментальная дисциплина, это то, что до сих пор мне не дается в шахматах, хотя Антон меня пытался приучить, и я сейчас пытаюсь себя приучить. Это вот...
Так, расскажите, это когда ты сделал
дисциплина...
ход и все еще жалеешь о том, правильно ты сделал или нет?
Нет, нет. То есть, вот, например, твоя
очередь...
Да,
да.
Ну, это
да.
Тоже.
То есть, ты сидишь и думаешь, как бы могло бы быть, если бы здесь... Если бы оно стояло чуть-чуть по-другому. Мусишь, мечтаешь.
Нет, а еще, вот, Антон, давай расскажем про ментальную дисциплину, когда ты должен ходить. Значит, сначала ты помнишь, там смотришь первое, второе, третье, и потом при этом ты должен делать это в строгой последовательности. И мало того...
Нет такой строгости, но
ну,
система
когда
правильная.
Когда ты учишься, это все-таки ты приучаешься смотреть в определенной последовательности, и потом помнишь книгу «Моя система» Немцовича, по-моему.
Конечно.
Вот,
да, да.
И... До сих пор я вот поражаюсь, как вот он, как вот, ну, шахматисты, и ты приучают себя думать, да, вот каждый ход прослеживать, там, насколько ты в позиции вперед, просмотрели мысленно его, и больше к нему не возвращаемся. Все, сразу просматриваем следующий. Потому что, когда я играю в шахматы, вот моя большая проблема на данном этапе, я все равно, то есть, я просмотрела ход, начала просмотреть следующий, такая, может, я плохо предыдущий просмотрела, давай-ка я еще раз просмотрю. И вот это вот какая-то потом каша-малаша получается. И, конечно, да, это вот, блин, тайм-менеджмент в жестких условиях. И вообще вот
да,
фокусировка
плюс визуализация
внимания.
Делает очень серьезные, да, да. Очень серьезные успехи можно сделать, просто заставляя себя думать правильно. То есть ты теряешь меньше сил, ты теряешь меньше времени. Это не только в шахматах помогает, в жизни тоже. Когда ты составляешь свое расписание, принципы те же, например. Ты просто условно двигаешь это все. У себя в голове так, все, значит так. Больше не двигай.
То есть это о том, что ты один раз принимаешь решение и больше его не подвергаешь сомнению.
Но при этом, конечно, нужно быть еще, проявлять какую-то гибкость. Но чаще всего да, да. Если ситуация сложная, ты можешь выделить себе, например, определенное количество времени, за которое ты не должен переступать.
Ничего себе. Внезапное открытие полезности шахмат. Распределение ресурсов.
Mm-hmm.
Ты следишь за известными шахматистами?
По мере сил, да. Ну вот, опять же, сейчас информации так много, слишком много, что невозможно следить за всеми. Да и мне кажется, не нужно. Можно выбрать кого-то одного, кто тебе нравится, на кого ты хочешь быть похож, равняться на него. Но это один из приемов, нет прям универсального рецепта. Вот. Я всегда стараюсь заметить какие-то новинки. То есть большинство партий, которые я смотрю до 20-го хода, потом, возможно, уже нет. Интерес как-то угасает. Я стараюсь все-таки больше следовать своему интересу. То есть, если мне не интересна партия, я не буду ее смотреть.
А ты ешь попкорн, когда партию смотришь?
Ой, я вообще редко ем. Нет, это... У меня в ленте появляются интересные партии, плюс пару подписок у меня есть. Что-то такое необычное, да. Что уже сортируют за меня, мне приходит.
Порекомендуй нам подписки.
Паблики шахматистов?
Ой, я так прям не назову, прям таких популярных нет. В Инстаграме есть нарезочки видео, есть каналы. Ну, каналы, я думаю, всем известны на Ютубе, они самые крупные, их можно легко найти.
Давай
они
после
первые.
Выпуска, потом, когда у тебя будет время, ты скинешь нам просто ссылки, там, ну, условно говоря, 5 самых твоих любимых, и мы вставим их потом в описание.
Ресурсов, да.
В описание подкаста.
Именно ресурсов или видеоресурсов?
Что хочешь, вот что ты хочешь, что мы и вставим. Какие-то, возможно, вот как ты сказал, подписки, где можно оформить, а где есть бесплатный доступ. Ну вот просто, чтобы люди, которые потом будут слушать, могли сами решить, что им более интересно.
Конечно, без проблем. Ну если вот прям так налегке что-то выдать, на русском языке это, возможно. Сейчас Маэстро канал, он очень мне нравится. Крестбок, самый крупный. Сергей Шипов его ведет. Но там в последнее время стало очень много игр и очень мало общих каких-то моментов. Мне очень нравится канал Накамура, но он на английском языке. Хикару Накамура. Это вообще человек, огромное спасибо ему. Он просто популяризирует шахматы так, как может. Он полностью отдает себя шахматам. Я как не зайду на Твич, он играет.
Так он на Твиче играет?
Он играет на Твиче, он выкладывает это на Ютуб, и он делает это очень качественно.
Я знаю, чем я займусь, мне кажется, в следующие выходные.
Просто дивный, непонятный мир шахматистов, где люди сидят и смотрят стримы на Твиче.
И самое интересное, что ты можешь спросить, и он ответит. У Магнуса Карлсона есть свои сервисы.
Мне интересно скорее посмотреть на подписчиков, на их поведение в чате.
Оно примерно одинаковое во всех чатах.
Там тоже троллят и чморят.
Но компьютерные игры они почему-то не любят. Они все говорят, что эти компьютерные.
Что я могу сказать? Интересный, прикольный момент. У Антона есть шахматы. Шахматы Антона — это айфоны от мира телефона, поэтому если вы хотите вдруг ворваться в мир шахмат, то ищите его контакты в описании. Это офигенно. Я думаю, что шахматы просто идешь, ларек берешь. Нет, нужно. Есть шахматы с утяжелением. Я себе сразу представил бодибилдеров, которые таскают эти шахматы.
Есть очень хороший вариант настенные шахматы. То есть это прямо решает большинство проблем. Если вы, например, если у вас ребенок строит башни и не играет в шахматы, попробуйте, может быть. Это...
Настенные шахматы.
Да, это обычно даже дешевле, чем шахматы в ларьке, потому что в ларьке очень дорого.
Почему-то наш подкаст о шахматах в конце свелся к обсуждению ларька, но в любом случае я очень рада, что мы второй сезон открываем записью с Антоном. Антон, спасибо тебе большое, что согласился. Для меня это особенно большая честь, потому что я сама училась у Антона. Ребята, если вы хотите вообще начать разбираться в шахматах, в общем, читайте статьи Антона, пытайтесь попасть к нему на занятия, вставайте в очередь, покупайте утяжеленные шахматы. Петя, я думаю, что тоже заразился каким-то энтузиазмом к шахматам.
Антон, спасибо, ты вернул мне веру в эту игру, потому что я думал, это все, это для задротов, которые заучивают комбинации из учебников.
Да,
оказывается.
Если, самое это главное я не сказал, если вам интересно, я собираю коллекцию игр не классических на шахматной доске, вы можете ознакомиться с ними у меня в Инстаграме, они полностью описаны, расписаны, есть даже фото.
Это как методический материал?
Одним пакетом получить дополнительные игры. То есть, купив один раз шахматы, вы получаете еще кучу бесплатных игр в комплекте.
Шахматы Фишера. Рекомендую.
Например, шахматы Фишера.
Да.
Это очень узкий взгляд на вещи, что у нас есть только классические шахматы. Их полно. Можно изменить одно правило, игра полностью преображается. Размер доски, правила хода одной фигуры. Фигуры можно есть, фигуры нельзя есть. Есть шахматы 2 на 2, 4 на 4. Шведские шахматы, поддавки, все что угодно.
Самое интересное играет, конечно, Чапаев, там, где надо.
Чапаев мы не рассматриваем. У нас есть башня. У нас есть башня. Надо построить башню выше всех. Но это для детей в основном.
Это вторая по интересности игра в шахматы.
Это супер интересно, потому что там такие иногда нестандартные решения они делают, что прям просто диву даешься. Как это все держится?
Крутяк! Антон, спасибо. И да, мы рады открыть второй сезон.
Ура, ребят! Второй сезон!
Играем в шахматы. Всем пока.
Пока-пока.
Пока.